эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Крутов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен лжи, наверное, даже еще конкретнее лжи во спасение. Лжей много, ложь во спасение одна. И, наверное, самое главное из всех порождений отца лжи, то есть сатаны. У нас в гостях Валерий Борщев, православный правозащитник. Не хочу говорить бывший депутат Государственной Думы, но приходится, тем более, что это святая правда. Вот. И Виктор Хруль, римокатолик и журналист. Бывший редактор газеты «Свет Евангелия».
Бывший. Тоже правда.
Но не газеты «Бывший Свет Евангелия». Почему ложь во спасение? Я пригласил вас, господа, для того, чтобы поговорить про это неприятное явление. Потому что мне кажется, что когда заповеди говорят «не лжесвидетельствуй», заповеди Синая, то очень часто, во всяком случае, применительно к заповеди «не убий», это склонно трактовать как то, что относится к частной жизни. При этом люди не понимают контекста синайских заповедей и вообще отношений избранного народа, к которому в силу нашей веры относимся мы с Богом. Потому что если законы царя Хаммурапи говорили о преступлениях уголовных, а про ложь и отношение к родителям ничего не говорили, египетская книга мертвых, которая применительно к каждой конкретной душе, она говорила, обижал ли человек родителей, лгал ли он в суде, убивал ли он. Но это такое частное дело. Вот твой ответ в загробном мире. То есть частная жизнь сама по себе, а общественная сама по себе. Все своеобразие десяти заповедей в том, что для них нет деления на приватное и национальное. Израиль, мы, это народ, у которого ложь, убийство, зависть, супружеская измена составляют одновременно и государственные преступления, государственную измену, потому что это Царство Божие. Бог наш Господь, наш Царь и договор весь с Ним. Поэтому нету раздвоения. Почему я думаю, помимо прочего, что именно ложь во спасение из всего разнообразия частной лжи? Потому что человек – создание Божие. И я не думаю, что есть настоящие какие-то порочные сатанисты, которые вот такие, что они сознательно лгут. Я думаю, что человек попробует, сойдет с ума сразу. Любой из нас лжет, потому что уверен, что это для спасения, что это для другого. И мой к вам первый вопрос, наверное, вот такой вот, потому что и как политико-правозащитник, и как журналист. Вы представляете себе правду, в которой, ну, начнем вот с минимума, но он же ведь главный, с которой вы сознательно утаите от человека часть правды, сочтя, что она для него опасна?
Когда разговариваю с человеком, зная, что он смертельно болен, а он этого не знает, он надеется, действительно проблема. Говорит ли ему правду? Я, честно говоря, не сказал бы. Вот у меня друг умирал. Я поехал к нему, у него был рак, я знал, что ему осталось жить совсем немного. Но, тем не менее, мы с ним говорили, как будто у нас впереди еще есть будущее.
А он не знал?
Он знал, что он болен, но не знал, что он так быстро умрет. А я знал, что он быстро умрет. Он через 2 недели умер. А мы с ним говорили так, как будто у нас еще будет встреча, как будто что-то мы еще планировали. Конечно, чувствовал себя неуютно, если честно сказать. Вот то, что я ему не говорил это. Но это какой-то такой, видимо, особый момент. Но в целом, понимаете, нашему поколению повезло. В этом смысле, что касается лжи, как, и почему мы, в общем-то, это острее сознали. Вот когда умер Сталин, мне было 10 лет, и на уроке чистописания в 3 классе мы писали: «Сталин жил, Сталин жив, Сталин будет жить». Мы в это даже, честно сказать, верили. Вот. А потом произошел 20-й съезд, который...
Я прошу прощения, то есть вы это писали после смерти Сталина?
Да, это 5 декабря. Вот он умер.
И после этого вы были в 3-м.
Да.
И после этого еще несколько лет писали, что Сталин будет жить.
Нет, не писали.
А, это уже...
Но ощущение... Нет, уже пошла информация, уже и Берия расстреляли, уже что-то... Пошла какое-то нестроение, что что-то неладно в датском королевстве. Вот. Подходило, но когда произошел 20-й съезд, и когда мы поняли, что мы не просто верили в чудовище, это ладно, это бывает, но то, что мы участвовали в поддержке мифа об этом человеке и других тоже как бы увлекали в том, что вот этот вождь, это такой великий человек, действительно, вот Сталин жив будет, это был удар. И вот этот процесс очищения, это был процесс, этим, видимо, отличались шестидесятники. Изгнать из себя эту ложь, которой мы были связаны, ну, я сказал бы, пуповиной. Это была глубочайшая, я бы даже не сказал, что ложь во спасение, а ложь как способ жизни. Это был неизбежность. И для того, чтобы это изгнать, надо было изменить жизнь. Мне повезло, у меня дед, он меня и крестил, отправил, он у меня донской казак, и он всегда говорил по поводу Сталина то, что он думал. Вот. Это, я, раньше я ему не верил, а вот когда... И в этом смысле он мне помог. Поэтому процесс этот шел глубокий, давно, и когда вот началось наше религиозное движение, диссидентское, вот я был, у нас был семинар, православный семинар Саши Огородникова, мы там, так вот на этом семинаре мы очень серьезно и глубоко, я бы сказал, как фундаментальный труд изучали обращение Солженицына «Жить не по лжи», и статью «Образованщина». То есть это был не вопрос политики, это был не вопрос какой-то там пропаганды, это был вопрос жизни. Вот каждый из нас должен был, вот, и нам было от чего избавляться, мне в частности. Вот придя в этот семинар, я 3 года пробыл членом КПСС, вот, я даже был членом партии. Естественно, это была ложь. То есть я человек верующий, причем главный редактор «Комсомолки» знал, что я верующий. Меня даже на партбюро там заложила меня гардеробщица, что я хожу в храм, сокольники, и на партбюро разбирали, что со мной
делают. Она что, тоже туда ходила?
А?
Она-то как узнала?
Наверное, как-то видела. Думаю, что ходила. Мне потом в партбюро сказали, кто написал донос. Простая русская женщина, гардеробщица. И на партбюро разбирали. Вот, тем не менее, оставили меня. Вот. И я был членом партии, и вот благодаря вот этому процессу, вот обсуждению, не просто обсуждению, а действительно выстраиванию другой жизни, многое пришлось изменить. Я не только вышел из партии, я изменил образ жизни, я перестал быть журналистом. Вот Высоцкий с Золотухиным меня устроили пожарным в театре на Таганке, потому что тогда надо было быть в штате. А так я плотничал, красил мосты в Сибири и так далее. Но нам повезло. Нам повезло, потому что это была не просто декларация «не надо лгать», а что мы связаны пуповиной, и наш образ жизни, мы не просто, как сказал Солженицын, транслируем ложь, а мы, в общем-то, ее утверждаем своей жизнью. И надо было менять жизнь. Надо было менять жизнь. И я должен сказать, что таких людей было немало. Не все стали диссидентами, но вот этот процесс, что жизнь надо изменить, именно вот не быть транслятором лжи, не транслируйте ложь, как сказал Александр Исаевич, она, в общем-то, этот процесс был глубокий, широкий, и он затронул многих, очень многих. Я помню, как один на научном совете там вздохнул, говорит, ну ладно, пойду участвовать во лжи. То есть он пошел на научный совет. То есть, понимаете, вот уже когда пришло это осознание, что все мы, в общем-то, так или иначе, и уже каждый, как правильно сказал Солженицын, оттолкнись от этого в меру своих сил. Мне вот повезло, я изменил свою жизнь кардинально, а кто-то, ну вот не стал делать карьеры, понимая, что делая карьеру, ты будешь еще больше лгать. Кто-то действительно как-то на своей работе. Вот. Во всяком случае, это был процесс общий. И поэтому для меня сегодняшнее состояние, сегодняшняя реакция, ну, честно говоря, вот мы когда с Сергеем Адамовичем Ковалевым собираемся, вспоминаем на охоте наши времена, но мы как здесь инопланетяне. Вот понимаете, это совсем другое. То есть говорить о том, что вот мы пережили, и то, что это норма, то, что писал Солженицын, это, ну, для нас это была норма. Вот Сергей Адамович все время единственный упрек всегда там властям и всем говорит, не надо врать. Вот не надо врать. А сейчас, вот я слушаю передачу, там выступает Невзоров, говорит, ну как они врут, как они вообще, ну надо профессионально врать, сказал он. Это очень, понимаете, очень показательно. Врать грубо нельзя.
Александру Глебовичу виднее, как врут профессионально, все, что я могу сказать в качестве примечания. Но заметьте, что у вас возникает, кстати, как туринская плащаница, негативное понятие. Есть ложь во спасение, есть правда в гибель. Ведь гардеробщица написала правду.
Да. Да. А, кстати, я ей благодарен. Я ей благодарен, потому что мне не надо уже было скрываться, и я спокойно ходил.
Хорошо, переходим к римо-католической стороне. Хотя у меня остаются вопросы к Валерию Васильевичу. Лет 5-6 назад в Москве было зверское убийство, двойное, двух иезуитов, дяди и племянника.
Нет, они не были дядей и племянником. Нет? Один из них был вообще гражданином латиноамериканской страны. Но ладно, это действительно
просто
было.
Просто у одного из них был дядя тоже священник. Верно, я вспомнил. Да. Двойное убийство. Мне кажется, что уже даже должен выйти на свободу тот, кто был осужден за убийство. Там был какой-то не очень большой срок. Но меня тогда напрягла реакция московских римокатоликов. Процесс был объявлен закрытым. Очень многие римокатолики Москвы, хорошо знавшие этих людей, уважавшие их, они с этим согласились. У меня было ощущение, что люди, как вот больной раком, не хочет знать. Он заранее говорит, не говорите мне. Вот семья, я не хочу знать. Они не хотели знать правду об этом убийстве, потому что там ситуация была такая очень непонятная. И было ощущение, что жертвы, по крайней мере, одна из них, вот были вовлечены в какую-то темную сторону жизни. И вот мне хотелось, чтобы они были полностью оправданы, эти жертвы. Вот. Но для этого требовалось открытое, гласное судебное разбирательство. Я очень боялся и до сих пор боюсь, что полиция, как это принято в России, выбрала не настоящего преступника, а того, кого легче было пришить к делу, легче обвинить, как это бывает, на каких-то условиях. Но еще раз скажу, вот реакция «не желать знать». И у меня ощущение, что это не у римо-католиков проблема, а вообще, вот как ни странно, у многих людей, приходящих в церковь, желание знать о Боге, и вдруг оно соединено какой-то невидимой связью, но, может быть, вы объясните, при этом с нежеланием знать правду о болезнях, о зле, о несправедливости и так далее.
Отец Яков, если вернуться к первому вашему вопросу, я бы предпочел с него начать. Если я правильно его понимаю, он касается полноты правды.
Но вот второй вопрос принцип, об этом. Вот
да, конечно, мы сейчас к нему вернемся. Принцип полноты правды, он не безусловен, он не абсолютен. Здесь я могу вам напомнить слова, которые вы лучше меня, наверное, знаете, апостола Павла, что не всякое знание полезно. Вот здесь, как дисциплинированный католик, перед тем, как прийти сюда, я пролистал катехизис католической церкви в той части, где говорится о заповеди не лжесвидетельствовать. И там как раз тоже написано, что принцип полноты правды, он не безусловен. Вы спросили о ситуации, и был ответ про ракового больного. Можно представить себе иную ситуацию общественного свойства. Ну, скажем, подводники в лодке. Есть с ними связь, но уже понятно, что спасти их невозможно. Сообщать им эту новость, с моей точки зрения, было бы немилосердно по отношению к ним. Было бы, ну, нарушением некой вот, заповеди любви и ну, каких-то вот общечеловеческих норм. Что касается ситуации с убийством монахов ордена иезуитов. Здесь, насколько я помню, это было решение правозащитных органов делать процесс закрытым, а не по настоянию католической общины местной.
Но судебных органов.
Да, судебных, да. Наверное, да, судебных органов.
Просто когда рядом сидит Валерий Васильевич, важно помнить, что правозащита и суд – это разные все-таки институции.
Да, извините. Но при всем при том, мне кажется, что если там имели место какие-то девиации этического характера, я не уверен, что действительно было бы душеполезно вот об этом сообщать пастору. Понимаете?
Вот слово «душеполезно».
Оно как, действительно
как
слово...
Как жилетка я... Валерия Васильевича на меня действует. Вот. Как на быка.
Да, сейчас вы прокомментируете это, но я просто вспоминаю лекции покойного Юлия Анатольевича Шрейдера в колледже католической теологии. И он как раз говорил, когда он описывал ситуации зла, он считал, что с этими ситуациями должны общаться подготовленные люди. Должны общаться люди, у которых достаточно внутренних сил, чтобы это понять, это внутри себя осмыслить и при этом не повредиться в вере, например. Да? Вот. То есть я считаю, что тоже вряд ли было бы целесообразно людям выплескивать такую информацию, если она действительно соответствовала действительности, связанную с историей со священниками иезуитов. То есть молчание не есть вранье. Вот о чем я хочу сказать. Молчание не есть ложь.
Если бы Создатель следовал этой логике, да, у нас бы в Священном Писании как минимум не было бы книги Иова. Это как минимум. А может быть, еще и половина псалмов бы не досчитались. Да, полная правда, наверное, не всегда полезна. Если так сказал катехизис, я согласен. Тем более так. Но кто сказал, что можно жить только полезным? Кто сказал, что человек не может принять страдания? Неполезное – это другое имя страдания. Что вот до этого замечательного кредо, Валерий Васильевич, мы хорошо помним советские времена. И времена на грани между советскими и неосоветскими. Когда обнажился вот скелет, и этот скелет говорил: проблемами госбезопасности должны заниматься подготовленные люди, поэтому комитет по контролю за госбезопасностью должен состоять из НКВДшников. Проблемами войны не могут заниматься штатские штафирки. Комитет по войне должен состоять из боевых генералов. По этой же логике тогда, и эта логика сейчас набирала такие обороты, что мало не кажется, контроль за пытками в тюрьмах должны осуществлять заплечных дел мастера, потому что они эксперты.
А вот я хожу в тюрьму, как раз вот мой закон об общественном контроле, и именно этого сейчас добиваются тот же самый Минюст, чтобы в комиссиях были бывшие сотрудники УСИНа. И вот Сергей Адамович Ковалев мне правильно сказал, что вот надо было в законе, но это не удалось тогда, все-таки настоять, чтобы вот эти тюремщики бывшие не могли быть членами комиссии. А сейчас они во многих, вот, например, в Мордовии. Мордовии, известный лагерный край, там комиссию возглавляет бывший сотрудник Главинспекционной системы, и там их много. И, естественно, это очень плохая комиссия, они, естественно, не скрывают и не борются против того насилия. Поэтому, да, вы правильно ставите вопрос, я согласен, это действительно...
И по этой же логике... 20 или даже больше лет скрывали проблему педофилии в католической церкви.
Но вы знаете, я не думаю, что это было сделано по этой же логике. Вот.
Почему? Чтобы не соблазнять малых сил.
Чтобы не соблазнять малых сил. Там были вещи, которые осуждаемы. Там были вещи, которые узнавали некоторые священники или епископы в таинстве исповеди, которые они не могли нарушить. Но были преступления. Сейчас церковная политика в этой области совершенно понятна. Но если вернуться к убитым иезуитам, я думаю, что вот обнажение всей правды, если то, о чем в виде слухов говорили тогда в Москве, соответствует действительности, было бы неуважением к памяти, по крайней мере, одного из этих людей, распространять вот эти вот вещи.
Понимаете, да. Я понимаю вашу мысль. Но я хочу вспомнить отца Глеба Якунина, который вместе с отцом Николаем Ишлеманом в 65-м году написал то, что вынуждены были делать очень многие священники, епископы, то есть сотрудничать с КГБ. И не просто сотрудничать. Они совершали антицерковные дела, они закрывали церкви. Не КГБшники церковь закрывали. Епископ приезжал и закрывал церковь. И отец Глеб, и отец Николай это написали. И я помню, какая была реакция.
У православных.
У православных, даже у священников. Они это приняли. Они приняли, и это было невероятно болезненно. То есть, ну, они вдруг поняли, что в какой вообще мерзости они оказались, что в чем они участвуют. Но это письмо, не все, конечно, там, как там Хризостом, там, как были епископы, которые поняли, не все поняли такую, но я могу свидетельствовать, поскольку отец Глеб мой друг, как очень многие епископы, уже когда он был запрещен служением, бежали к нему, проявляя величайшее уважение. Пиетет, он уже был запрещен в служении. Вообще про него там Бог знает, что говорили. Но вот эта правда, я просто, да, она где-то близка к проблемам. Эта правда, она сыграла роль очистительную. Благодаря этому письму, благодаря этому процессу,
произошло вот то религиозное возрождение, которое было 60-е, 70-е, 80-е годы.
Ух ты, как я сейчас не соглашусь, Валерий Васильевич.
Это сыграло роль.
Во-первых, два момента. Второй, это то, что религиозное возрождение, хоть тогда, хоть сейчас, оно от Духа Святого, не от разоблачения.
Ну, хорошо. А второй момент... сыграло роль, я сказал, сыграло роль.
А второй момент вот какой. Потому что я тогда уже все-таки, я помню, и по текстам это мы хорошо можем проследить, что бегали к отцу Глебу и деньги давали. Московское духовенство сбрасывалось, потому что человек остался с детьми без куска хлеба. Одни, их было меньшинство, а большинство была реакция, которая сегодня идет. Еще идет это эхо. Открыли наготу отца своего.
Да.
Опозорили церковь.
Было, было, и это было. Но было и то, что я говорю.
Значит, это правда к гибели, потому что ваша правда оттолкнет, соблазнит и уведет.
Но вы знаете, мы говорим о лжи во спасение, то, о чем я говорю, то,
через
что касается...
умолчание.
Вот здесь как раз я с вами не соглашусь. Бывает умолчание в случаях, когда правда должна быть сказана. Бывает умолчание, когда правду... не надо. По такой логике, о которой вы говорите, надо немедленно открыть, ну, например, ватиканские архивы.
Да,
вот прямо сейчас открыть ватиканские архивы, открыть дипломатические вещи. В том же катехизисе, на который я уже ссылался, написано, он как раз документ совершенно открытый, как раз написано право на тайну. На профессиональную тайну, в том числе дипломатов, например, в том числе военных, в том числе... Вот. Это право неотъемлемо от определенных видов деятельности, и в этом смысле для меня, например, требование радикальное такое, вот императивное, полноты правды, кажется, не вполне совместимым с христианским представлением вот,
ну, жить. Считаете меня адвокатом сатаны?
Нет, я просто вам говорю о том, что действительно переживаю, потому что... ну. Право на тайну должно оставаться, право на молчание должно оставаться. И, скажем, нынешнее молчание некоторых религиозных организаций по поводу ситуации в России, это все-таки не вранье.
По поводу ситуации в России,
это все-таки не вранье.
Молчат. Мне интереснее по поводу ситуации в Украине, в Грузии.
Ну да, вот, кстати, действительно, вы смотрите, сейчас хорошо вспомнил, ведь до чего мы дошли, до какого дикого состояния. Вот помните этот страшный случай сообщения о распятом мальчике? То есть откровенная, грубая ложь.
Его же не было.
Да, этого не было. И все. Но, когда это было, я вспомнил кровавую легенду о том, что тогда евреи пили кровь христианских младенцев, уничтожали младенцев, а теперь украинцы этим занимаются. Так вот, вспомните, какая была реакция российского общества на процесс. Поэтому. И все-таки они добились оправдания. Французы не добились своего, а в России добились. А здесь, ну, стали ерничать. Ах, какое телевидение, все. Догнать надо было не только корреспондента, но и то руководство, потому что это такая ложь. Не просто, она растлевающая, она не унижает, не только унижает украинцев, там, военных, она просто растлевает, то есть человек, который в это поверил, а были люди, которые в это поверили, он просто стал участвовать, ну, где-то вот в том самом антисемитском процессе, когда против евреев шли и били, потому что вы пьете кровь христианских младенцев. То есть, понимаете, бывает такая ложь, она как бы, сказать, внешне вроде бы и ничего особенного. Но вот этот случай для меня был знаменательный. И не было такой реакции. Не было. Это поразительно.
Но это свидетельство о обществе, о современной ситуации в обществе, о нашей чувствительности, о пороге чувствительности к лжи.
Нет, вот. И о понятии, что есть грех. Потому что ну, это действительно страшный грех. То есть
умышленная ложь – это смертный грех.
Да, обвинить в таком... Да. Страшном грехе и в общем, не покаяться.
Ну, я отчасти в оправдании ситуации скажу, что в деле Бейлиса оно все-таки шло в Киеве, да. Поэтому мы должны говорить не о том, что российское общество оправдало Бейлиса, украинское
общество. Не только.
Не только,
вспомните, когда даже реакционеры, даже российские, там тоже в этот момент поднялись, потому что они поняли, что это какой-то такой край.
Кстати, там среди адвокатов был Ефремов, будущий великий фантаст. Но, тем не менее, сегодня в России много говорят о том, что украинцы антисемиты и погромщики, а мы вот белые пушистые. Вот, но полезно помнить, что именно в Украине сформировался, скажем так, и антисемитизм, и более мощный, чем в России. Именно поэтому, где преизобилует грех, там иногда преизобилует и благодать. Украинцы смогли дать ответ украинскому антисемитизму. Я не уверен, что в России адекватный ответ российскому антисемитизму дан. Но возвращаясь к проблеме, ведь вопрос может быть в динамике. Потому что, если мы берем Рим и католиков, то еще там лет 700-800 назад католическая иерархия грудью стояла против перевода Священного Писания на народные языки, потому что это не полезно. И, в принципе, грамотность распространялась очень избирательно. А большинство подвижников в монастырях были не братья, а конверсы, не умели читать и писать, и полагались только вот на Библию для бедных, Библию по уперу, на фрески. А читатеньке было не положено. Вот хороший пример.
Вы считаете, что это прямая политика католической церкви в то время?
Я считаю, это кривой политикой.
Я считаю, что, в общем, ее как политика как таковой не было. Были некие определенные
условия. Но это мотивировалось.
Вот, мотивировалось, да. И, скажем, есть сейчас сторонники того, что богослужение в католической церкви должно на латинском языке, поскольку в нем сокровищница веры, и в нем ненарушимая целостность литургии и так далее.
И вообще, чем меньше понимает, тем возвышеннее.
Вот. Нет, почему? Выучить язык можно и понять эту мессу можно. Вот. То есть такой консерватизм языковой,
старославянский,
и прочий,
далеко не все понимают
он понятен, если есть серьезные опасения по поводу целостности вероучения и догматики.
Это
да?
целостность, вот. То, что на простом русском языке называется интегризм.
Нет, я как раз имел в виду вот сегодняшние страсти на синоде епископов, который завершается в воскресенье, по-моему, уже в Риме, как раз связаны много католиков, более 800 тысяч подписали петицию к папе, чтобы он ясно и однозначно высказался по поводу семьи. Поскольку на синоде епископов есть голоса по поводу того, что можно причащать людей, вступивших во второй брак. Есть голоса, которые усматривают в гомосексуальных связях нечто позитивное и так далее.
В устойчивых.
Вот. Вот. И есть такое опасение, что будут эти вопросы делегированы национальным конференциям епископов на их усмотрение. Вот, децентрализация.
И 800 тысяч католиков из 1 200 000 подписали обращение.
Подписали обращение. Ну, мы же не будем о статистике говорить. Мы говорим о качественной оценке.
Будем, а будем качественной оценки говорить явления.
Да. И вот здесь как раз тоже у этих 800 тысяч католиков есть некое опасение относительно того, что ясность и однозначная интерпретация догматики католической будет размыта национальными. В Германии решат по одному, в Австралии по другому. Вот. Я думаю, что такая же логика была в истории церкви, которую вы знаете лучше меня, в разные ее периоды. Хотя было много, конечно, вещей негативных. Да.
Поэтому я и говорю о динамике.
Да,
говоря, вот, если взять тогда первый пример, ведь медицинский, он ведь очень характерный, он действительно как бы в миниатюре книга Иова. Вот Иов, вот Валерий Васильевич пришел как друг Иова. Но дело в том, что в цивилизованном мире, вы меня извините за этот оборот, законодательство запрещает врачу утаивать правду. Не то, что вот не разрешает, а просто запрещает, хочет пациент или не хочет.
Не во всех странах.
Ну, не во всех. Но, тем не менее, вот у ВОЗа сейчас это, в принципе, стандарт, к которому следует стремиться. И мне кажется, это светский стандарт, конечно, но я пытаюсь понять его логику. Она, мне кажется, логика, исходящая из Священного Писания, из религиозного опыта человека. И вот почему. Потому что, ну, действительно, знание – это власть. Когда мне прихожанка говорит, я не хочу знать там денежный отчет прихода, не показывайте его мне, я вам целиком доверяю. Я настораживаюсь, потому что это, я боюсь, что эта прихожанка хочет вступить со мной в такие садомазохистские отношения, когда вот она мне целиком доверяется, вот, она ничего не хочет знать, я вот сам веду, вот, а потом где-нибудь что-нибудь так взорвется, и она мне скажет, мы верили в вас так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. И такие прецеденты бывают сплошь и рядом в приходской жизни. То есть, доверяя другому человеку что-то от меня скрыть, говоря ему, я тебе доверяю, Не я тебе доверяю сказать мне правду, когда я умру, а я тебе доверяю не говорить мне правду. Мы даем этому человеку то, что мы не должны ему давать. Мы даем ему такую власть над собой, которую никто не имеет права приобретать, кроме Создателя. Но как раз Создатель нам эту правду предлагает. Знай, когда ты умрешь, не закрывай лица от грядущей опасности, принимай страдания.
Создатель нам не предлагает знания, например, о дате конца света и ряда других вещей,
ну, конец света, это оптимистическое событие, а не трагическое.
Создатель предлагает нам, приглашает нас верить в то, что трудного мы постигаем. Ну, тайна Троицы, например, и много других всяких тайн. В этом смысле я как раз сторонник гораздо более осторожного подхода по поводу полноты правды. У Всемирной организации здравоохранения, конечно, могут быть свои принципы, но я должен сказать, что у человека, внутри человека должна быть определенная степень подготовленности к этой правде.
А кто определяет, понимаете, определенной степени?
Я не могу этого сказать, кто определяет определенной степени. Мы не будем сейчас говорить об инстанциях, процедурах и прочих вещах.
Вот, но человек после, вот, условно, скажем, 21 года, да, кто за него смеет решать, что ему знать, а что ему не знать?
Ну, вы знаете, ну, я к примеру только скажу. В журналистской этике есть такой стандарт, связанный с тем, чтобы не называть национальность человека, который совершил преступление. Да? Потому что, если на этом акцентировать внимание, то у нас может получиться вторая Манежная,
знаете,
площадь. И какая-то,
да,
какая-то еще... Вот,
это стиль вещи. Политкорректности, он тоже вещь спорная. Мы заходим вот в политкорректность, когда, не называя, придумывая какие-то эвфемизмы и что-то вот, уходим от
сути. Но если это спичка, которая может поджечь толпу, то лучше не зажигать.
Я не знаю, так ли это. Понимаете? Ну, хорошо. Вот духовенство. Ну, в России, я не могу сказать, что священники пользовались каким-то невероятным авторитетом. Знали их слабости. Знали, что батюшка любит выпить, что он там это... И все. Но...
Ну, я только так, наливочку,
да,
и,
да,
и
да,
все,
да,
ну, сразу же любит
и
выпить.
И при всем при этом. То есть не было такой, сказать, образа такого. Вот. Но, зная эту слабость, в сущности отношения не имело. Вспомните, как Плевака оправдал этого священника. Ну, был суд.
Про старушку знаю, а про священника нет.
Нет, про старушку. И был про священника, который, сейчас не помню, в чем он был замечен, тоже типа
что-то... Выпивал.
Неважно.
Разбил,
да,
окно.
Да, вот, типа выпивал. И он сказал... Он столько вам грехов прощал. Неужели вы его сейчас не можете простить? И присяжные его оправдали.
Ну, чтобы простить, надо знать.
Надо знать. Так вот я и говорю, а ничего страшного. Вот узнали, вот увидели, вот он предстал перед судом. И простили. Понимаете? Но я не вижу здесь опасности, что вот это знание может разрушить. Ну, если мы знаем, что человек обладает... Люди все мы грешники. Это аксиома. Не надо строить каких-то ложных представлений. Поэтому, когда они рушатся, я ж не случайно начал разговор со Сталином. Это ж для нас было идол. Ну, вы люди молодые, вы, слава богу, от этого были свободны, а я не свободен.
Ну, во-первых, положим, у нас были свои идолы, у вашего поколения.
Нет,
да. И сейчас у человека 10 лет тоже есть идолы.
Да. Нет, но этот идол был очень страшный, потому что все, когда дальше было, то есть понимаешь, что ты поддерживал, в чем ты был, понимаете? Вот. А тоже считали это полезным. Как? Это цементирует, это организует, вдохновители организуют. Организатор побед, сплачивает нацию. А тут, когда прошел этот съезд, общество стало раскалываться. Стала мощная борьба сталинистов и антисталинистов. Она продолжается сегодня, но я помню, пик, когда в 70-м году хотели Сталина реабилитировать, победили все-таки антисталинисты. Сейчас они не победят, сейчас победят сталинисты. Но, я просто скажу, о накале, о расколе. А он был полезен, этот раскол. очень полезен, понимаете? Я считаю, что по сравнению с тем монолитом, который был, так скажем, ложным монолитом, там все было сложно, не так, как официально пропаганда говорит, но внешне, как бы монолитным Советским Союзом, вот этот процесс атомизации, процесс расслоения 60-х годов, он был чрезвычайно полезен для духовного процесса. Вот на себе я это ощутил.
Да, а я бы сказал, вот об этом вам, Алаверды, что вот в этом смысле 20-й съезд и по времени, и по сути, совпал с Вторым Ватиканским собором. И вот то, что вы описываете, вот это вот интегризм, жажду, чтобы латынь, пышные ризы, торжественность, про педофилию пусть в канцеляриях знают, я не хочу знать, мне нужна вот эта красивая, чудная церковь, это вот в сущности, как адвокат дьявола скажу, сталинизм в церкви. Это жажда цельности ценою правды.
Я описывал процессы, связанные не с жаждой цельности ценою правды, с жаждой оставить неповрежденным вероучение, не допустить ереси и расколов. Вот, вот процесс, вот опасения, связанные с нынешним синодом. Но я все-таки хотел бы вернуться к тому, что я отстаиваю.
Ну, я скажу для слушателей, потому что там ведь большой диапазон вопросов сейчас рассматривается, к вопросу о полноте правды. Вот, там однополые устойчивые отношения можно ли причащать людей, которые в них состоят, там, по 40 лет. Это крайний пункт. Начало повестки дня с неабортивных противозачаточных средств. То, что для православной традиции не является проблемой, потому что церковь православная как бы и не благословляет, и не запрещает, но существует и существует. Вот, а у католиков, это же не догмат веры, мы же из-за этого не вступим в конфликт. Значит, огромное пространство. И вот для сталинизма в психологии как раз характерна боязнь прозрачности, раз, боязнь полной правды, два, желание укрыться в такой вот теплой материнской утробе, вот, и отождествление догмы, то есть правды, с избирательностью. Не развод – это догма. Ну, может быть. Но то, что презервативом нельзя пользоваться – это догма, это я уж точно не согласен.
Нет, ну, здесь о том, что брак является неразрывным союзом мужчины и женщины…
Является.
Это, да, это, да. Но я все-таки хотел бы…
Ну, как мы определим мужчину, как мы определим женщину, как мы определим союз, неразрывность? Это все очень такое вот... И этим занимаются католические богословы, не я.
Вам прекрасно удается быть адвокатом дьявола, но я хотел бы...
Я адвокат, все-таки... извините меня, кардинала Каспера, который является мотором либерализма на этом синоде.
Ну, один из. Все-таки, понимаете, я возражаю против полноты правды и настаиваю на необходимости быть подготовленным к восприятию и полноте. В качестве примера приведу элементарную вещь.
А где критерии?
Социализацию,
кто будет определять?
Социализацию человека. Мы же не вываливаем на ребенка какого-то возраста всю полноту правды сразу, да? Мы даем ему дозреть.
Нет, вот, почему? Понимаете? Когда он в колыбели, я ему все скажу.
Да, мы даем ему дозреть, и тогда говорим. Есть психология, педагогика, которая изучает эти вещи. Вот здесь... тоже.
Это нечестно, Виктор, почему потому нечестно? Что мы говорим о взрослых людях.
Мы говорим о взрослых людях, правильно. Но
а
у этих взрослых,
сразу?
Секундочку, у этих взрослых людей есть разные состояния подготовленности к восприятию. Когда большая половина наших соотечественников, согласно опросам...
Ну, понимаете, это то же самое, как закрытое письмо съезда для членов партии. Вот члены партии подготовлены, и закрытые письма о Сталине читали... Мы письмо 20-го съезда не читали, я его не читал. А вот в партийных организациях его распространяли для людей подготовленных, как вы говорите. Это же прямая аналогия. Сидели...
Ой, да-да-да. А я еще держал в руках Бердяева и Лускова, изданных в количестве 200 экземпляров для членов Политбюро.
Да.
Зачем им был Бердяев, совершенно непонятно.
Понимаете, в случае, о котором вы говорите, степень подготовленности определяли определенные институции. Да. Я говорю о возможном вреде, который может нанести безбрежная полная правда неподготовленным людям. Такой вред действительно может быть.
А ложь и утаивание, вы не полагаете, что она принесет тоже вред? Вот
ложь принесет,
рано или поздно ложь, это раскроется,
ложь
и какой-то будет удар.
Ложь принесет вред всегда. Я
человек
за ложь не выступаю.
Отойти.
Я в данном случае, как вот отец Яков, адвокат кардинала Каспера, я адвокат права на умолчание. Я адвокат того, чтобы не всегда говорить всю правду. Я не являюсь в данном случае...
Понимаете, действительно, какие-то вот я с этого и начал. Но в принципе, я просто хочу возразить, вот этот тезис подготовленности, неподготовленности, мне кажется, очень опасным. Очень
и опасным. Можно манипулировать, конечно.
Очень опасным, но... а самое главное, кто определяет, подготовлен ты или не подготовлен.
Понимаете, вот если возвращаться к вашему случаю, который, мне кажется, таким притчевым, вот эталонным, если человек, одно дело, если человек, как это бывает в России, прямо говорит, я не хочу знать, рак у меня или нет, и не говорите мне это. Вот такие прецеденты бывают. Хотя, на мой взгляд, закон и христианская совесть должны запрещать человеку так вот отпихивать от себя правду и переваливать ответственность за решение, скажем, там, о лечении, о ходе лечения на других. И именно если ты нормальный христианин, а нормальный – это зрелый, незрелый христианин – это язычник. Вот, как гусеница. Если ты христианин, то ты уже бабочка, все. Ну и совсем, конечно, другой вопрос. Вот опять действительно, вынесет, не вынесет. За последний год в России много что было засекречено, включая вот данные о военных потерях в мирное время. Что, не готовы люди к этому? Или как? Но я думаю, что этот указ скорее с облегчением был принят, потому что еще одна часть нехорошая, будоражащая, вот как говорят американцы, тараканы в голове. Я не хочу, чтобы у меня в голове что-то шевелилось, какие-то данные о потерях. А мне всегда в таких случаях вспоминаются слова Спасителя, что если не будете верны в малом, кто поверит вам во многом? Если я прихожанам не буду давать четкого, прозрачного отчета о пожертвованиях и их тратах, вот, и буду что-то утаивать, то подсознательно, может быть, но они будут сомневаться в том, что я им говорю правду о Боге, о Пресвятой Троице и так далее.
Важны мотивы этого умолчания, понимаете? Если политическая власть имеет своим мотивом умолчание о какой-то важной информации, на которую общество имеет право, то есть имеет право знать ее.
А что значит
это,
имеет
это,
право?
Это одно дело. Вот. А другое дело, когда есть умолчание, которое мотивом которого является...
Скрытие должностных преступлений?
Нет. Мотивом которого является помощь человеку вот в том, чтобы не навредить ему. Скажем, если вернуться к нашему притчевому примеру изначальному, я не исключаю, что информация о том, что человек болен раком, может привести его к мысли о суициде.
Может, конечно, такое
может.
Поэтому давайте не экономить на психиатрах, чтобы в больнице был... психолог, который поможет больному в этой ситуации. А он в России, в Филатовской больнице детской, взяли и сократили психолога, который помогал суицидникам преодолеть мысли о самоубийстве. Взяли и сократили. И теперь им не будут вообще говорить о том, что есть суицид и так далее. То есть вместо лечения загоняется еще глубже. И вот к чему приводит идея неполной правды. Я бы даже сказал больше, не про Валерия Васильевича будет сказано. Нету права на правду. Есть обязанность знать правду. Это вообще, если я человек, у меня нет выбора, хочу я знать, болен я раком или нет. Это действительно даже не долг, а сама жизнь в этом заключается. На кого я могу переложить? На жену, на детей, на ни в чем не повинного врача? Что, тогда хосписов не будем строить, да? Пусть человек умирает, думает, что от ангины, что ему химиотерапию от язвы желудка делают. Куда мы тогда вернемся? К шаманству? И это будет возвращение и медицинское, и к этому идет. И религиозное бегство от правды, от мира как такового. Потому что где провести границу? Что малое, а что великое? Вот Спаситель, его указанием, свидетельством на свое мессианство, что было? Не то, что он там проповеди читал, а то, что он исцелял. Вместо того, чтобы сказать человеку, у тебя ничего нет, что ты вообще пришел, давай поговорим про нищету духа.
То есть вы считаете, что правда не может быть жесткой, жестокой,
может.
Немилосердной,
может.
Убийственной?
Может
быть правда убийственной?
Может. И тем
может
не менее быть. Лучше и тем горькая не менее правда, лучше. Чем сладкая ложь. Это Иов сказал.
Да, конечно, но одно дело быть вестником этой жестокой правды иногда бывает очень трудным. Одно дело, я имею в виду именно вот этот конкретный случай.
Из уст Валерия Васильевича. Да. А вот здесь ваша притча дает сбой, потому что вы не были компетентны сообщать человеку эту правду.
Да, я...
Вы не врач, вы не близкий родственник.
Но мне жена сказала, каков результат операции, и что жена это знала, и она мне передала, что вот приезжая срочно, поскольку ему осталось буквально жить, потому что операция так и так, мне врач сказал. Врач это сказал. Поэтому я не знаю, вы правильно ставите проблему, но иногда все-таки мне кажется, что действительно какие-то... И не потому, что не подготовлен, а потому, что я действительно боюсь, что я не смогу это передать так, чтобы человек... Вы говорите...
Но вы не должны этого бояться, вы точно не сможете.
Нет, вы говорите о психологах, правильно. Психолог, который спасает человека, который готов к суициду, это одно.
Ну, в России больные раком кончаются с собой не от недостатка психологов, а от недостатка болеутоляющих.
Болеутоляющих.
Созданного абсолютно искусственно.
Нет, но это тоже важно. Это тоже важно, что проживи остаток жизни, и так тебе дано. Понимаете, конечно, вы правы. По большому счету правы. Ну, я могу сказать, может быть, это была моя слабость.
Нет, но, с вашей стороны
но,
нет.
Но... Я могу сказать, что вот возвращаясь к тому времени, боюсь, что поступил бы так же. Понимаете?
Римо-католическая традиция, которая мне очень нравится, причащение in articulo mortis, то есть предсмертное. Да. Ну, вот то, с чего начинается война и мир. Собственно, православие, ну, конечно, тоже есть. И я скажу, что у меня, мне приходилось, вот несколько раз меня звали причастить умирающего человека. Не вообще умирающего, а человека, который знает, что он умирает. И я должен сказать, что это был как бы такой благодатный опыт, потому что человек, ну, очень уже пожилой, там, человеку там 85 лет, вот умирает женщина, вот, она знает, что умирает, она знает, что мы с ней видимся вот первый, может быть, и последний раз. Она исповедуется за всю жизнь. Причем обычно в этих ситуациях человек исповедуется за первую половину жизни, потому что вторая, она не так важна, оказывается. Вот. Ну что, неужели было бы лучше, если бы эта женщина не знала, что умирает? И я бы хотел знать, что я умираю. И именно для того, чтобы использовать вот эти вот остающиеся часы.
Кстати, наверное, я с вами соглашусь. Одно дело, человек верующий, мой-то друг был, не был человеком верующим. А вот мать у меня умирала. И я видел, что она умирает, и я позвал священника, чтобы он исповедовал ее, причастил. И она поняла, что она будет умирать, и она умирала у меня дома, рядом со мной. И вот ей, и после причащения, она лежала и пела «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный». И это, вот, эта исповедь, это причастие дало ей силы встретить смерть, ну, так скажем, достойно. Но это для человека глубоко верующего.
Потому что я не уверен, что такой человек, о котором я сейчас, например, расскажу, позвал бы священника или попросил родственников позвать священника для исповеди и для последних таинств, но вам повезло, вы встретили духовно зрелого христианина или человека, который действительно мужественно воспринимает эту веру. Вы могли застать,
Чуть-чуть примечание. Да. Я не говорю, что это была духовно зрелая женщина. Нет, она всю жизнь была секретарь парткома в крупной организации. У нее не было никакого христианского опыта. Это вот, ну, за неделю там до смерти.
Но она верующая была. Человек.
Но вы могли...
Ее сделала духовно зрелой сама новость о смерти. Вот это ее. Не было бы этой новости... И она бы продолжала на скаку лошадей останавливаться.
Ну да.
Да. Да. Возможно, это так. Но мог быть и другой сюжет, мог быть другой эффект новости о смерти. Вы могли бы человека увидеть в истерике, разметанного, злого, озлобленного и так далее.
Нет, понимаете? Нет. Вы знаете, вот. Действительно наступает... Почему вот я сейчас вспомнил, ведь тоже, когда вот были эти попытки, там, ради пользы дела, сделай то, тут уступи, тут участвуй во лжи, тут все. А потом наступает какая-то концентрация твоего участия во лжи, вот какой-то уже такой период, что или дальше наступает духовное разложение, смерть, или надо принимать решение. Вот я тогда это почувствовал в конце 70-х, когда вот подал заявление, вышел из партии, естественно, потерял профессию и стал там плотником, маляром и так далее. То есть, вот...
Валерий Васильевич, вот. Вы приобрели профессию.
Правильно. Нет. Ну, как сказать?
Плотник.
Я любил свою
как
профессию.
Как правильный Иосиф.
Я не мог к ней вернуться, когда уже изменились времена.
А то работать журналистом, комсомолки, а тут плохо.
Но вы правы, что когда действительно вот доходишь до какой-то крайности, вот какое-то ощущение, ну тут мне помог Солженицын, конечно, осознать, что я дохожу до этой точки, что уже все, дальше смерть, духовная смерть, разложение. То есть ты, если будешь продолжать это, будет распад личности. Я это так почувствовал, он мне помог это. Вот. Думаю, что вот ваша аналогия то, что, когда человек сказал, что вот уже перед ним смерть, и вот исповедаться, причаститься и как-то встретить смерть, как полагается христианину, это да.
Я прошу прощения, я уж скажу, что я не делаю здесь разницы между верующим и неверующим. Я думаю, что перед лицом смерти и неверующий человек, если это добрый человек, проживший жизнь не во зле и в грехе, как Гитлер, истинный римокатолик. Вот. И неверующий человек может встретить смерть более чем достойно. Лев Толстой, в конце концов, как скончался-то, дай Бог каждому.
Вот. Ну, он не хотел верить. Он отходил и мучился, метался, мы его там это, но тем не менее, я считаю, что он все равно был человеком верующим. Несмотря на все его...
Но вы хотели рассказать какой-то
казус? Нет, я хотел очень краткий, не казус, а такую вот историю с своей эволюцией от требований полноты, безусловной, радикальной, да, к пониманию того, что не всякое знание полезно, вот по словам апостола Павла. Моя юность журналистская пришлась на времена перестройки. Это было в Вильнюсе, это был Савельс, это было Возрождение, это была турбулентность, это была жажда правды, ну, фантастически. Понятно, что это впрыснуло в меня такую вакцину правдоискательства, очень мощную. Когда уже годы спустя я был приглашен возглавить католическую газету здесь, в Москве, я также принес туда вот это такое либерально-светское понимание безбрежной правды. И, во-первых, там появилось одно ограничение в лице церковного консультанта. Да? И там мне очень нравится устройство прессы христианской и католической в частности, да, что там есть редактор, который отвечает за контент, и церковный консультант, который отвечает за душеполезность, столь вами нелюбимое слово. Однажды мы опубликовали статью о том, как священники спекулировали автомобилями и были осуждены. И один из священников сказал: а вы не могли бы на этом месте что-нибудь доброе, поучительное опубликовать? У вас маленькая газета. Вот для меня это стало неким таким вот поворотным пунктом относительно того, что не всякое знание может быть полезно. И этот священник как раз говорил о том, что несколько его прихожан, прочитав эту заметку, вот, они просто
перестали быть прихожанами.
Да. Нет, они не перестали быть прихожанами, но сказали священнику о том, что они почувствовали себя вот неловко.
Говорил Виктор Хруль, наш сегодняшний гость, римокатолик и журналист. В программе нашего участвовал еще Валерий Борщев, православный правозащитник. Я в заключение могу только вспомнить притчу, фильм «Берегись автомобиля», где один из главных героев, продавая автомобиль литовскому ксензу, и тот спрашивает: будете пересчитывать денежки, взятые? И Смоктуновский говорит: буду. К вопросу о полноте истины. Поэтому Троица Пресвятая, а правду пересчитывать будем, ну, у кого насколько хватит душевных сил. Спасибо огромное. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера. Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег. хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».